сонате Антона Павловича Чехова читает Владимир Иванович Воронов.
Антон Павлович Чехов. Рассказ называется «За двумя зайцами». Майор! Майор Щелколобов, обладатель тысячи десятин земли и молодой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, Каролина Карловна, беседуя со своим приезжим кузеном, называла его, майора Щелколобова, бараном. И утверждала, что она мужа своего не любила, не любит и любить не будет за его майора Щелколобова тупоумие и мужицкие манеры. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильное негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. Вскочив с кровати, он сжал кулаки и стал ходить по комнате. «Эй! Эй, болван!» — крикнул он. И перед его лицом предстал его камердинер, куафер и поломойка Пантелей. «Послушай, Пантелей, — сказал майор, — я хочу поговорить с тобой откровенно, по-человечески, как с настоящим человеком. Ну, не смотри на меня с удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Отвечай мне коротко и ясно. Колотишь ты свою жену или нет?» Пантелей приглупо ухмыльнулся. Каждый иной вторник, Орскроне. Что ж ты, брат, смеешься? Это дело серьезное. Ну, подтянись, не чешись, закрой рот, отвечай мне дальше. Как ты думаешь, не одни только мужики наказывают своих жен, не одни, Орскроне, я говорю, не одни. Вот здесь в городе есть барин, доктор Петр Иванович, извольте знать, я у них в дворниках состою. Но какой славный барин, ух ты, а как придет домой подвыпивший, так зачнет барню под бока кулачищем подсаживать. Бьет барню, дочь приговаривает. Ты, говорит, дура, меня не любишь, так я, говорит, тебя убить желаю. Твой жизнь и предел вот на этом месте положить. Но какой его, какой славный барин был. Вы знаете, вот смешно бывало, и меня тоже так, знаете, ни с того, ни с сего бывало, так, знаете, в зубы даст, ну какой славный барин был. Ну, а барня что делать? Барня так почему-то ей бог плачет, говорит, простите, говорит, извините, а, это хорошо, так вот что, Пантелей, пойди, скажи Марье, чтоб разбудила мою жену, да попросила прийти ее ко мне, да постой. Посмотри на меня, как ты думаешь, похож я на мужика или нет? Ну что, барин, где ж-то видно, что барин, да вдруг, на мужика был похож, никак это невозможно. Пантелей вышел, а майор стал умываться и одеваться. Душенька, сказал он вошедший к нему молоденькой, хорошенькой, 20-летней майорше, душенька, я хочу с тобой погулять. По озеру, на лодке покататься, не можешь ли ты мне составить компанию? А не жарко ли, ответила жена, а впрочем, изволь, ты будешь грести, а я рулем править. Только вот не захватите нам с собой закуски, я очень есть хочу. Я уже захватил закуску, ответил майор и ощупал в кармане свою плетку. Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. Какова, бормотал майор, свирепо поглядывая на майоршу. Стой! Крикнул он, когда лодка достигла середины озера. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки. Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой, Апаноша? Воскликнула жена. Так я, по-твоему, кто? Так я, по-твоему, баран, а? Так ты меня не любила. Не любишь. и любить не будешь. Так ты, так я, и майор зарычал и выхватил из кармана плетку. И в лодке начала страшная возня, то есть такая возня, которую не то что вообразить, но даже и представить себе невозможно. Не успел майор Щелколобов почувствовать отсутствие волос на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук майора плеткой, как перевернулась лодка. А в это время по берегу озера гулял бывший ключник майора, а ныне волосной писарь Иван Палыч, в ожидании того блаженного времени, когда деревенские девки выйдут на озеро купаться, чтобы поглядеть на них. Вдруг он услышал душераздирающий крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите! Помогите!» Кричали майорша и майор. Иван Павлович, недолго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги и бросился вплавь. Плавал он лучше, чем писал, и поэтому через какие-нибудь 3 минуты был уже около утопавших. Иван Павлович подплыл к утопавшим и стал в тупик. Кого спасать? Двоих спасать ему было совсем не под силу. Он скорчил на лице своему гримасу и стал хвататься то за майора, то за майоршу. Кто-нибудь один, сказал он, куда мне вас вдвоем? Что я, кашалот, что ли? Ваня, голубчик, запищала дрожащая майорша, держа за фалду мужа. Спаси меня, выйду за тебя замуж. Ай, утопаю. Иван Павлович, того... По-рыцарски забасил, заклёбываясь майор. Ах, спаси меня, озолочу рубль на водку. Да, ну спасай же скорей. Женюсь на твоей сестре Марии, она у тебя красавица. Ну спасай же, майоршу не спасай, черт с ней. Если меня не спасешь, убью. Жить не позволю. У моя закружилась голова, и он чуть сам не пошел к обну. Оба обещания казались ему одинаково выгодны. Кого спасать? А время не терпит. Эх! Спасу-ка обоих, порешил он. С двоих получить гораздо выгоднее, чем с одного. Эх, была не была. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи, благослови. И он, недолго думая, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки за галстук майора и поплыл, пыхтя, к берегу. Ногами болтайте, черти, командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своем блесте. Блестящем будущем. Эх, барыня, жена, майор, зять, шик, гуляй, Ваня. Вот когда пирожных наемся, да дорогие цигарки курить будем. Трудно было Ивану Павловичу тянуть двойную ношу одной рукой, но мысль о блестящем будущем поддержала его, и он, улыбаясь, доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость, но, видя майора и майоршу, дружно вцепившись друг в друга, он вдруг побледнел, ударил себя рукой по лбу и зарыдал. И даже не обратил внимания на девок, которые вылезли из воды и любовались храбрым писарем. А на другой день по проискам майора Иван Павлович был удален из волосного управления. Майорша выгнала из своих апартаментов Марию. О, люди, вслух произносил Иван Павлович на другой день, гуляя по берегу рокового пруда, что благодарностью вы именуете?
Тот же автор
Называется «Краткая анатомия человека». На экзамене одного ученика спросили, что такое человек. Он ответил: «Животное». Потом немного подумал, добавил, но разумное. Высокопросвещенные экзаменаторы согласились только со второй частью ответа. За первую же влепили ему единицу. Человека как анатомическое данное составляет прежде всего, что ли, ну, скелет. Или, как многие называют, шкелет. Скелет имеет вид, ну, вид смерти. Накрыто так простынёй, так пужает насмерть. Без простыни так пужает, но не насмерть. Голова дана каждому, но не каждому нужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать, по мнению других, для того, чтобы, ну, носить шляпу. Лицо, зеркало души, имеет много синонимов: физиономия, физия, физиогномия, рожа, рыло и так далее. Лоб очень часто дает реакцию на медь. Глаза наблюдают и на ус мотают, в дни печали плачут. Нос дан для насморков и обоняние, бывает часто-то красен. Язык у женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык вареный. Затылок орган для расходившихся кулаков. Весьма соблазнительный. Уши любят дверные щели. Руки у маленьких людей служат средством пропитания. У тех, кто побольше, для отличия правой стороны от левой. Ноги растут из того места, ради которого природа березу выдумала. Пятки – это местонахождение души у провинившегося мужа. Талия у женщин – это наступательный пункт при любовно-объяснительной атаке. Наконец, сцена, Островский, сцена из второго акта «Встреча несчастливцева и счастливцева». Дорога, лес, копна сена, пень, дождь и гром.
С хорошего Полтаве еврей шил. Я тогда в Ильинскую много себе платье сделал. Складная шляпа, братец ты мой, два парика, ну, пистолет там у меня хороший. У черкесов, картовый, пятигорский. Ну, замок попорчен, ту ли буду починить, прикажу. Вот жаль, фрака нет. Был у меня фрак, да я его Кишинёве променял на костюм.
А зачем вам трактат?
Эй, как же ты глуп, Аркаш, как я погляжу на тебя. Ну, приду я теперь, ну, в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь, поступлю в труппу. Можно мне к губернатору с визитом явиться, к полицеймейстеру, по городу всякие визиты сделать. Комики визитов не делают, потому что они шуты. Отравите, братья-то, мои люди. Что у тебя там? Что это у тебя там?
Библиотека.
Большая?
Пьес 30 с лохами.
Драмы есть?
Только две, а остальное все водевик.
Зачем такую дрянь носишь?
О, денег стоит. Бутафорские мелкие вещи. Ордена.
И все это ты стяжал?
Ну, и за грех не считал. Не считаю. Жалование задерживают.
Что я... А платье? Платье-то где же у тебя?
А вот то, что на мне. А то уж давно никакого нет.
А как жить ты, братец, зимой?
Я, Геннадий Ильич, обдержался. В дальнюю дорогу точно трудно. Да ведь кто на что? Горе на выдумку. Везли меня в Архангельск. Так в большой ковер закатывали. Привезут на станцию. Раскатают. А в повозку сходится. Опять закатают.
Тепло.
Ничего. Доехал. А ведь много больше 30 градусов было, да? Так вы в Волгу, Геннадий Ильич? Там ведь теперь труп-то не едет.
А ты в Керчь? В Керчь тоже, братец-то мой, труп едет.
Да что ж делать, Геннадий Ильич? Пройдем в Ставрополь, а в Тифлис, там уж неподалеку, Геннадий Ильич.
Мы подожди, с тобой последний раз-то виделись. Кременчуге.
Кременчуге.
Ты тогда любовников играл.
Да.
А что ж ты после, братец ты мой, делал?
После-то я в комики перешел. Да уж очень много их развелось. Образованные одолели.
Да.
Из чиновников, из офицеров, из студентов. Все на сцену лезут. Житьянин. Из комиков-то я в суфлер. Каково это, Геннадий Мяч, для человека с возвышенной душой в суфлеры?
Все там будем, брат Аркадий.
Одна у нас была дорожка, Геннадий Мяч, и ту перебивают.
А потому что просто, поясничать-то хитрость невелика, ты вот попробуй-ка втратить, вот нет.
Да ведь игры-то хорошие, образованные, нет, Геннадий Мяч.
Там игра, Микина.
Коньячи!
Коньячи. Да, пьесы-то пишут, смотрел я, ну что, любовник-тенор. Резонер тенор, комик тенор.
Да.
И смотреть. Оснований-то в трупе нет. Смотреть не стал. Ушел. Да, вот хочу у вас на севере счастье.
Так у нас тоже сам, Геннадий Ильич, у нас тоже не уживетесь. Вот я, например, не ужился.
И не ужился. Сравнял ты себя со мной. Да, и смеешь ты?
Да ничего не смей, Геннадий Ильич. Вы сами сказали, не ужились.
Не ужились, не ужились. Тебя из какого города? Губернатор-то выгнал, а?
Мало что болтает, выгнал. А как выгнал? За что выгнал?
За что выгнал, то, братцы, известно. 3 раза тебя из города-то выбивали. В одну застал выгонять, так ты войдешь в другую. Ну, тут губернатор вышел с терпения. Стреляйте, крути его в мою голову, если он еще воротится.
Ну, уже стрелять, да расстрелять можно. Ну,
стрелять не стреляли, а 4 версты казаки нагайками гнали. Ну,
да
ладно.
И вовсе не 4, а только вот так дороже.
Подвигайся. Да. Разбился я с театром. А теперь уж и жаль. А как я играл? Боже мой, как я играл! Как?
Что
это?
Очень хорошо, Геннадий.
Да уж так-то хорошо. Да что мне тебе рассказывать? Что ты понимаешь? Последний раз лебедянь играл я Велизария. Сам Николай Крисанфович Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену. Выхожу за кулисы, а Николай Рыбаков ждал. Положил он мне руку на плечо.
Ой, Геннадий Демьянович, не убивайте, ей-бог боюсь. А.
Да я только
нет,
да.
Нет, ей-бог боюсь, меня уж раз так чуть не убили, совсем до смерти.
Кто?
Пчелкин. Он Липунова играл, а я Фитлера. Еще на репетиции он ко мне все примерился. Я говорю, Таркаш, тебе говорит, вот как в окно выкину. Этой рукой Велизаворот подниму, этой подсажу. Так и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Уж я его молил. На колени стоит дяденька, говорю, не убивайте ничего, говорит, Таркаш, ничего, говорит, не бойся. Пришел спектакль, подходит наша сцена, гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. Постелите, говорит, вот этому дураку под окно, чтоб я его сам в деле не убил. Ну, думаю, конец мой подходит. Как я пробормотал сцену, Геннадий Демьянович, уж не помню, но только вижу, подходит он ко мне. Лица человеческого нет, зверь зверем, как взял меня левой рукой за ворот, подняла воздух, а правой как размахнется, да кулаком меня по затылку, как свет я не видел, Геннадий Демьянович, сожжение три атак отлетел, в женскую уборную дверь головой прошли. Да хорошо трагиком, его 30 раз сцену вызвали, а я мог на всю жизнь калекой остаться, немного Бог помиловал.
Как ты говоришь? Это значит, ну, если как...
Ой, Геннадий, меня не убивай.
Да нет, я только так для примера, легонько. Ну что, ну вот. Да. Положил он мне руку на плечо и говорит. Ты, говорит, да я, говорит. Умрем, говорит. Лесно!
У тебя табак есть?
Да какой табак, помимо крошки нет.
Как это, дорогу и без табака?
Так и у вас тоже нет.
У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? У меня такой был, какого ты не видывал. Одесский, первый сорт от Криана. Ну, теперь весь вышел.
Ну, у меня тоже вышел.
А денег с тобой много?
У меня срок-то много не было, сейчас копейки за душой имеются.
Как же ты его в дорогу? Без табаку и без денег. Да что ты за человек?
Так лучше, не ограбят.
Ну, положим, ты до Воронежа с богомольцами дойдешь. Христом именем пропитается. А дальше-то как? С землей. Войско Донского. Да там не то, что даром. Там за деньги же не накормят табашника. Облика на тебе христианского нет. Да тебя казачки за беса сочтут. Детей стращать станут.
Да вы уж не хотите мне взаймы дать, Геннадий Ильич, а?
Нет, денег я тебе не дам, Аркадий. Вот пожалеть... Я тебя пожалею. Нет ли у тебя тут поблизости родных или знакомых? Да нет, не о деньгах речь, а хорошо бы, понимаешь, да. Ты отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, наливочки попробую. Есть у меня, хотел было я мимо пройти, да уж видно, завернуть.
А куда, Геннадий Ильич?
Ну, забирай, пойдем, и тебе угол будет.
А куда, Геннадий Ильич?
Вот, считай.
В усадьбу Пеньки, помещицы Джи Гурмышской.
Сюда влечет меня... Мой жалкий лес. руку, товарищ.
Во Францию два гренадера из русского плена брели, и оба душой приуныли. Давай, давай, давай.